Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Информационную картину дня будем разбирать сейчас вместе с Олегом Обуховым. Олег, здравствуй.
Здравствуй, Кирилл.
Да, начнем с ковид-фри-зон в действии. Первые рестораны такого типа начали работать в Москве. Об этом поведал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немирюк.
Эксперимент продлится до 29 июня, уточнил он. На сегодняшний день таких свыше 170 заведений, в частности, это речь идет о кафе, барах и ресторанах. Продолжается прием заявок на участие в этом эксперименте. Уточняется, что горожане смогут посещать такие заведения без средств индивидуальной защиты, имеется в виду маски, перчатки. Более того, предпринимателям будет разрешено столы ставить ближе, чем на 1.5 метра друг от друга. Uh-huh. То есть количество посетителей можно таким образом увеличить. Но при этом, при всем, персонал будет работать по-прежнему в масках и перчатках.
Ну и главное, насколько я понимаю, в таких ковид-фри-зонах не будет вот этого временного ограничения, то есть когда в 23.00 все должны быстренько потоптать домой.
Да, но в любом случае, даже если рестораны там будут работать, там ночные клубы, после 20 трех, там после 24, в любом случае, если человек приходит уже ночью в это заведение, он должен с собой обязательно принести подтверждение, что он имеет право на посещение бесковидного заведения. Вот так вот. Да, несмотря на то, что вроде как послабление вроде как, да.
Фейс-контроль
будет продолжаться круглосуточно. В общем, не знаю, насколько это будет соблюдаться и как это будет проверяться. Наверное, мы об этом узнаем чуть позже, когда действительно вот эта зона ковид-фри заработает в полном масштабе. Есть названия ресторанов, которые точно присоединились к этому эксперименту. Это так. Чайхана номер один. Потом заведение под названием «Сейчас спою», «Мама будет рада», ну и другие.
Угу, понятно. Ну да, получается такая, как это, вакцинная сегрегация в действии, с другой стороны, которая позволяет людям чувствовать себя спокойно и бизнесу тоже, в общем, не терять в эти непростые времена.
Да. К этой мере
на плаву, вернее.
Можно относиться по-разному, но с другой стороны, если человек, который привился, да, почему он должен подвергаться опасности, если вдруг, не дай бог, придет кто-то заразный? Потому что, чего уж таить, 100% вакцина от заражения, да, она не спасает. Вот, поэтому лучше, наверное, так поступить. Это, во-первых. Во-вторых, тем самым Московские власти стимулируют людей идти на вакцинацию, активно вакцинироваться. Это тоже как один из способов. Вот к этому тоже можно относиться по-разному. Но, тем не менее.
Ты знаешь, меня здесь только пугает все-таки то, что люди будут находиться там без средств индивидуальной защиты. Вот. И все-таки это будет способствовать. Потому что, слушай, справедливости ради, у нас вот такие ковид-фризоны были с декабря по эту третью волну-не-волну. Потому что все хоть и разметки в заведениях общепита были, всех вроде там в масках, все в масках заходили в эти самые заведения общепит, потом также радостно их снимали и сидели себе спокойно. Вот только несчастные официанты ходили в масках и перчатках, а так, как бы, не знаю.
Здесь можно списать на то, что, ты хорошо, ты пришел, тебе принесли то, что ты заказывал, ты же не будешь сидеть все время, там, маску снял, попил, опять маску надел, там, маску снял, чуть-чуть кусочек там миска отрезал, съел, опять маску надел. А потом, когда ты во время трапезы возникает... расслабляешься, и ты про маску можешь забыть. Я не то чтобы защищаю тебя.
Нет, я тебе к тому, что здесь тогда получается вообще вопрос в том, что а имеет ли смысл закрывать рестораны после 23 или вот эти самые фудкорты. Вот, понимаешь, в чем дело? Не проще ли ужесточить контроль за ношением средств индивидуальной защиты на транспорте, где как бы людей-то больше, чем
да, уж на транспорте, особенно метро и в автобусах в часы пик, конечно, да, это имеет смысл, конечно, ужесточить.
Много-много вопросов, и по-прежнему мы будем получать на них ответы. Ну, вот есть такая гипотеза у городских властей и представителей бизнеса, которые, они же стали инициаторами вот этих ковид-фризон. Посмотрим, как это будет работать. Главное, чтобы все не скатилось вот в такое вот совсем уж нигилизм по отношению к
пандемии. Мы будем надеяться, что не дойдем до этого, но все-таки запастись QR-кодом, чтобы пройти в ресторан, бар.
И главное, друзья мои, хорошо. Честно запастись этим QR-кодом, а не использовать всякие нелегальные черные схемы.
Кстати, я об этом не подумал, да.
Вот да, ты говоришь, что будет стимулировать, вот да.
Смотря кого и на что.
Смотря кого и на что, да. Помните, что подобная деятельность противозаконна. Себя опасности подвергает и другого человека. Давай к другим событиям перейдем.
Вы слушаете радио «Спутник».
Американская неправительственная организация Bard College поставили на вид. Ее в России признали нежелательной.
Об этом сообщает Генпрокуратура по результатам изучения поступивших материалов на эту организацию. И по информации надзорного органа установлено, что деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Это прямая цитата. Ну, напомню, ранее Госдума одобрила в третьем, уже окончательном чтении, законопроект, который уточняет ответственность за участие граждан в деятельности иностранной или международной неправительственной организации. По сути, мы наблюдаем продолжение той плановой работы, которая теперь проводится Генеральной прокуратурой России, поясняет юрист-международник Дмитрий Романенко.
Сегодня деятельность подобных организаций вводится в цивилизованное русло. Это общемировая практика. Мотивы соответствующие могут быть разъяснены Генеральной прокуратурой по запросу организации, деятельность которой признана нежелательной. Зачастую, как мы наблюдали в различных странах, какая-либо деятельность деструктивная начиналась именно с деятельности неправительственных организаций, в том числе образовательных. Именно эти организации служили, скажем так, первичными кирпичиками для формировании соответствующих сетей влияния в масштабах всей страны.
Ну и в новом документе также уточняется, что вводится ответственность за сбор или предоставление средств, денег подобным организациям.
Да, собственно, про саму неправительственную, теперь еще и нежелательную организацию Bard College, что это, собственно, такое. Это частный гуманитарный университет в штате Нью-Йорк, и вот он занимается такой деятельностью образовательной, то есть у него есть образовательная сеть в нескольких странах. С Россией он был связан через Петербургский государственный университет. Вот благодаря их сотрудничеству был образован факультет свободных искусств и наук, деканом, кстати, которого является глава счетной палаты и бывший министр финансов России Алексей Кудрин. Вот так вот. Вот. Ну, посмотрим. Я не знаю, у меня единственный вопрос, не знаю, кого ему задавать, депутатам или Генеральной прокуратуре, чтобы все-таки как-то больше публичности было в вопросе, на каком основании подобного рода организации признаются нежелательными.
То есть вот эту фразу, которую они заявляют о том, что предоставляет угрозу основам конституционного строя безопасности России, нужно расшифровывать.
Да, конкретики больше. Мне как хочется. Гражданину Российской Федерации хотелось бы понять, чем конкретно угрожает деятельность той или иной организации устойчивости конституционного строя. Вот, потому что оправдывать введение подобных законодательных норм тем, что а вот в Штатах это с 30-х еще ввели, это тоже, знаете, такое себе. Мало мне информации, нужно больше информации. Не по запросу у организации, а вот публично. Признали, потому что нехорошими вещами занимаются, не знаю, там детей совращают на...
Да, растление малолетних.
Да, не знаю, к примеру, или, я не знаю, заставляют поклоняться американскому флагу. Что-то такое вот серьезное, понимаете? Ну, посмотрим, как все это будет работать. Тем более, что, кстати, штрафы за участие расширяются, за финансовую помощь расширяются, и это касается уже не только людей, которые непосредственно заняты вот этой деятельностью, а, скажем так, тех, кто вокруг.
Не тоже. Только штрафы, там и уголовная ответственность тоже.
Вот, поэтому все-таки хочется понимать, что происходит и почему это происходит.
Максимальный тюремный срок до 6 лет.
Вот так вот. Вот так вот. Так что ведите, дорогие члены Генеральной прокуратуры, разъяснительную работу с
населением.
Кстати,
вот эта разъяснительная работа, она еще и поможет тем людям, которые, может быть, сомневались, там, стоит, не стоит связываться с этой неправительственной организацией, да? Каждый человек подумает. Да, нет, хочу, не хочу.
Просто пока практика российских судов показывает следующее. Когда даже заявитель, собственно, которого признали нежелательной организацией или кем-то еще спрашивает суда, а почему нас признали нежелательной организацией, а вот нам Генеральная прокуратура сказала, мы ей верим. А что она вам сказала? Мы вам не покажем, что она сказала. Она нам просто сказала. Ну, как-то не знаю. В общем, ладно, поживем, увидим, а пока обратимся к еще одному конституционному строю, только уже к армянскому. Армения должна изменить конституцию и вновь стать президентской республикой. Вот так считает. Кто бы вы могли подумать? Кто? Президент страны Армен Саркисян. Ну еще бы.
Ну да, он заявил, что сейчас государство нельзя назвать ни президентской, ни парламентской республикой, тем более, когда правит премьер-министр. По его словам, у таких людей есть вроде бы как большая власть и много на что способны, и много что могут сделать, но ответственности типа не хватает. Но это его точка зрения. Я напомню, что в 2015 году, после принятия поправок в основной закон, Армения перешла от президентской к парламентской форме правления. Теперь они хотят... вернуть все обратно. Mm-hmm. Вот он говорит, что надо сделать страну более предсказуемой, ориентированной в будущее. Там даже речь затронула, вернее, была затронута и экономика страны. Мол, если будет президентская республика, то и шансов на то, что инвестиции в страну пойдут, увеличатся. Вплоть до того, что есть потенциал развития IT-технологий непосредственно в Армении. Ведущий научный сотрудник сектора «Кавказ» ММО РАН имени Примакова Вадим Муханов вот так прокомментировал такое заявление президента Армении.
Естественно, они считают, что президентская форма Армении, о чем говорилось еще во время предвыборной кампании, президентская форма правления, как более жесткая, да, она подходит для Армении вот в текущей конъюнктуре, да, когда нужен лидер, который будет иметь у себя под рукой все полномочия. Тут есть некое перекидывание мячиком между президентом и премьер-министром. Понятно, что президент Армении, который, как вы знаете, находится сильно урезанными полномочиями, он считает, что вот есть некий баланс, поэтому он выступает за изменения. Тут еще интересно послушать, что все-таки скажет Пашинян, да, и лидеры новой парламентской фракции в ближайшие дни.
Ну, в любом случае, конечно же, они выскажутся по поводу этого. А я напомню, что, в принципе, вот это именно конкретное заявление было озвучено на фоне событий, которые проходили в воскресенье в Армении. Там были выборы в национальное собрание, в них приняли участие 21 партия и 4 блока. И, как свидетельствуют предварительные итоги подсчета голосов, на всех участках побеждает партия «Гражданский договор», исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна, это 53, ну, почти 54%. Дальше идет политсила Армения, которая набрала 21 с небольшим процентов. И третье место как раз-таки занял блок «Честь имею» бывшего президента Сержа Саргсяна.
Там... Но у них тоже какое-то интересное право попадания в парламент.
Ну, уточни.
Да. Не набрал этот блок необходимых 7% голосов, согласно законодательству, которое позволяет, я насколько понимаю, вот этот избирательный ценз по попаданию в парламент. Вот. Но другой ценз говорит о том, что должно быть как минимум 3 политические силы в парламенте, поэтому, а поскольку честь имею третья по счету, то, соответственно, она по этому принципу и проходит в парламент.
Ну, если можно так сказать, повезло. Тем временем оппозиция говорит о масштабных нарушениях на выборах в Армении. Собственно, любая политическая сила, которая терпит поражение, это вот те, которые, uh-huh. да, о которых ты говорил, достаточно остро вообще, в принципе, реагирует на то, как подсчитываются голоса, на то, как прошли выборы. Тем не менее, выборы признаны действительными. Когда настроение связано с критикой и непринятием нынешних властей, естественно, на этом фоне еще только больше все обостряется, я имею в виду те высказывания оппозиционеров. Поэтому, естественно, слышать то, что говорит оппозиция в лице блока «Честь имею». На это указывает ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМОРАН имени Примакова Вадим Муханов.
Конечно, они рассчитывали, что на этой волне недовольства катастрофическим провалом Армении в прошлогодней войне, и, как вы знаете, достаточно остро воспринимается приграничный конфликт с Азербайджаном в Синьской области, то на фоне этих настроений, ну, их поддержка будет гораздо весомее, что не позволит одержать победу гражданскому договору Пашиняну. Но, видите, это не состоялось, поэтому они так бурно, естественно, и серьезно выражают свое недовольство, тем более подчеркну, что надежды их, их сторонников и недовольных политиков Пашиняна были достаточно велики, что население не поддержит, да, вот, курс и партию премьер-министра Ленина.
В следующий понедельник мы узнаем окончательные итоги после голосования, потому что там по закону в течение 7 дней после выборов угу. должны огласить точные итоги.
Ну, собственно, возвращаясь к тому, с чего начали, неудивительно, что президент говорит о том, что ему мало президентских полномочий, надо бы их увеличить. Здесь, наверное, ничего удивительного нет. С другой стороны, пугает вот эта апелляция к сильному лидеру, потому что на постсоветском пространстве всегда, когда приходят вот эти сильные лидеры, говорят о том, что нам надо не институты строить, которым люди будут доверять и в которых власть будет сменяема этими же людьми, а то, что вот, ну, нужен кто-то вот хозяйственный такой вот как-то вот, который вот раз и все проблемы решит, эти люди потом как сядут, так потом и не уходят. Потом тоже много чего меняют. В общем, надо увеличивать доверие людей к институтам. А по поводу полномочий, система сдержек и противовесов прекрасно во всех странах работает и ничего. Ну, посмотрим, к чему все это приведет, как будут взаимодействовать между собой президент Армении и премьер-министр Армении, договорятся они своими должностями или не договорятся. И, может, опять будут какие парламентские выборы.
Внеочередные.
Внеочередные, да. Поживем, увидим.
Радио «Спутник».
Необычное известие. В состав Олимпийской сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике включили 43-летнюю трансгендерную женщину Лорел Хаббард. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета страны.
Ну, по словам главы комитета Олимпийского Новой Зеландии Карл Смит, Хаббард не только является одной из лучших в мире в своем виде спорта, но и полностью соответствует критериям отбора Международной Федерации Тяжелой Атлетики, которые были основаны на рекомендациях Международного Олимпийского комитета. Речь идет о решении 2015 года. Тогда, собственно, и было разрешено трансгендерным спортсменам, которые не делали операции по смене пола, выступать в женской категории. Президент Федерации спортивных журналистов России, вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, замглавного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов так высказался по этому поводу.
Да, по поводу еще самой этой истории, собственно, действительно спортсменку включили, она будет выступать в весовой категории до 87 килограммов, и надо сказать, что Хаббард сменила пол с мужского на женский в 2012 году, и на чемпионате мира она, кстати, уже выступала в 2017 году и завоевала даже серебро в женских соревнованиях. Но, с другой стороны, насколько я понимаю, это здесь особого удивления нет, потому что как сказала, собственно, глава Новозеландского олимпийского комитета, у сборной Новой Зеландии сильная культура инклюзивности и уважение ко всем. Всем рекомендациям, вернее, критериям Международной Федерации Тяжелой Атлетики и рекомендациям МОК для трансгендерных людей Хаббард полностью соответствует, поэтому вот Новая Зеландия приняла такое решение включить эту девушку, женщину, в свою сборную.
Да, но ты знаешь, к этому можно относиться по-разному. Кто-то серьезно думает, что можно таким образом поступать. Кто-то считает, что это совершенно не соответствует тем нормам международного олимпийского движения, которые, в принципе, существуют. Но если есть возможность у женщины гендер выступить, почему бы и нет? Единственное, я когда смотрел вот это сообщение, я думал, что, может быть, все-таки там больше мужского, чем женского. Понимаешь, иногда гормоны мужские, они действительно способны там и больше, тяжелее штангу поднять, там, не знаю, длиннее прыгнуть. Так сложилось за все время олимпийского движения.
Тут я боюсь, ты знаешь, мы еще, может быть, не раз вернемся к этой истории, потому что тут как это... и разница взглядов, и разница поколений будет сказываться. Я не знаю, у меня нет с этим проблем, если хочет женщина выступать. Во-первых, если мужчина считает себя женщиной и для этого делает операцию по смене пола, и потом хочет выступать в спортивных мероприятиях, и этому с этим есть люди, которые с этим согласны, бога ради, я в этом проблем не вижу. Кто-то в этом проблему увидит. Главное, чтобы все имеют право на свое мнение, главное, чтобы без рукоприкладства и призывов к насилию. Вот так вот, наверное, можно подвести итог под этой историей. Лорел Хаббард, мы желаем, наверное, удачи на Олимпиаде, и вообще сборной Новой Зеландии. Приятным событием национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines возобновляет со вторника полеты в России в полном объеме. Об этом заявили в представительстве авиакомпании.
Собственно говоря, нам уже говорили в пятницу, в частности, это была вице-премьер Татьяна Голикова, она предвещала о том, что, возможно, так оно и будет, и действительно, с 22 июня уже было официально заявлено, что Турция возобновляет авиасообщение, это было принято в связи с тем, что запрет на полет из России и в нее будет отменен. С того же времени мы восстанавливаем наше расписание полетов в полном режиме. То есть, получается, и российские авиаперевозчики теперь могут совершенно спокойно летать в Турцию, и турецкие. А еще сегодня было заявлено президентом Турции Эрдоганом, что смягчаются коронавирусные ограничения с 1 июля. Вот, это о чем идет речь. Будет отменен комендантский час и локдаун. Возобновят работу в прежнем режиме все госучреждения. Будут сняты ограничения по количеству гостей в кафе, ресторанах, барах. Все эти послабления приняты после того, как власти посчитали, что в Турции улучшилась эпидемиологическая ситуация. Это, напомню, объявил президент Турции Эрдоган.
Да, вопрос, конечно, возникает в том, надолго ли все это, потому что, когда первый раз Турция снимала подобные ограничения, все тоже думали, что вроде бы уже все позади, и как-то и количество ежедневного прироста заболевших снижается, и вроде как и врачи совсем научились бороться и так далее. И потом реально вот это ужесточение было как гром среди ясного неба, особенно для, я думаю, российских туристов, которые до последнего думали, что смогут улететь, спокойно отдохнуть на турецких курортах, и вот очень многим пришлось терять деньги и менять свои планы как минимум.
Я вспоминаю прошлый год, когда разрешена была поездка в Турцию, и как после... Я ничего не хочу сказать, обвинять власти никакой страны, но почему-то именно после того, когда россияне стали выезжать на отдых в Турцию, и в самой Турции вот эта вот кривая поползла вверх, и в самой России. Uh-huh. Но, конечно, говорить о том, что ответственность лежит на этих двух странах, мы не имеем права, потому что россияне отдыхали не только в Турции в прошлом году в этот момент.
Ну, кстати, вот знаешь, я смотрю по доле вакцинированного населения в разных странах рейтинг. Турция 18%, 23% на 20.06 привитых. Здесь, правда, надо сказать, что здесь учитывается хотя бы один компонент вакцины. Так что, сравнивая с Россией, сейчас я пытаюсь найти, сколько в России, как там изменилась доля привитого населения. Но поэтому не знаю. Ну, вот, нашел. 10.38. Ну, ребят, я не знаю. Почти 20 против чуть больше 10%. Тоже мало, конечно, но как-то я... Не знаю, привейтесь, если поедете, собираетесь в Турцию, не забудьте
сделать прививку. Потому что вы и себе жизнь легче, и отдых легче сделаете, и тем, кто будет рядом с вами. Потому что в любом случае, когда человек привитый, он себя чувствует более безопасным. Да. Вот, и вообще, в принципе, нужно как бы...
Но история с возобновлением коронавирусных ограничений, тут, видимо, всем просто придется привыкнуть. Их могут в любой момент ввести и в любой момент отменить. Вот так вот.
Имейте это в виду просто.
Имейте это в виду, да. Кирилл Бакеев, Олег Обухов, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».